Дорогие друзья, я и Марк вас сердечно приветствуем на нашем подкасте, наверное, разговоре о молодежных делах. Мы хотим поговорить о малых группах, почему это нужно делать, нужно ли это делать, что это такое, как это организовать в контексте молодежи, а возможно даже в общецерковном контексте. Марк, мы с тобой уже поздоровались. Я надеюсь, что в этом видео ты будешь основным спикером, потому что ты из Царицынской церкви. Сколько у вас молодежи?
У нас нет четкой цифры, сколько молодежи. Мы позиционируем молодежь как такое добровольное сообщество. Вот, и у нас нет членства молодежного, у нас нет перевода там из подростки и так далее. Вот, это, ну, мы видели в этом некоторые минусы. Вот, и поэтому у нас такой неформальный состав. Вот, если так примерно оцифровывать его, то это, наверное, порядка 60 человек молодежи.
Ну, это довольно-таки большая группа, но на самом деле во многих местах нашего Союза такая цифра примерно и держится. Вот 40-50 человек молодежи.
О чем мы сегодня будем говорить? Малые группы. Расскажи, что это такое и почему вообще вы решили это делать, зачем это нужно? Если и так есть собрание общемолодежное, есть руководитель, есть помощник, зачем еще нужно что-то делать?
Мне кажется, это такая вообще старинная тема. Вот. Мне почему-то кажется, что сейчас она такая модная, а на самом деле вот, нет ничего там нового, чем хорошо забытое старое, типа того, вот про малые группы. Вот. Но, тем не менее, просто как у нас сложилось, у нас, когда Царицын образовалась 9 лет назад, у нас было совсем немного молодежи, вот, может быть, там, человек 15, вот так, вот, и потом какое-то время, наверное, первые, наверное, 4-5 лет, наверное, так, у нас не сильно увеличивался этот молодежный состав, то есть он был порядка там, ну, там вырос примерно до 30 человек. Это небольшая группа, которой комфортно быть вместе, вот, есть определенные социологические закономерности, вот, по которым вот социологи оценили вот прочность взаимодействия внутри группы. Интересно, что вот люди могут коммуницировать, сидя там вместе, там не более чем 12 человек. Вот. 9-12 – это предел. Вот интересно, что учеников Иисуса Христа как раз было 12, да? Вот. А потом уже больше, чем если 13 хотя бы будет уже человек, то уже будет точно хотя бы две малые группы. Вот. То есть это так, раз эти закономерности люди обнаружили, это значит, их вложил Бог, да? Потому что он законодатель. Вот. Ну, а тем более, когда масштабируется, вот тоже определили такую социологи цифры, что 120 человек – это наибольший состав людей, когда друг друга будут люди знать. Вот. Ну, хорошо знать и коммуницировать более-менее плотно друг с другом. Когда больше 120 человек, уже более-менее сложно. То есть там будут люди, которых ты плохо знаешь и которых хорошо знаешь. Вот интересно, что тоже в той горнице, да, было, ну, когда Дух Святой сходил в день Пятидесятницы, тоже порядка 120 человек. Вот не случайно эти цифры, вот люди как-то к ним приходят, люди, не знающие Писания, да, вот, а мы видим вот эти определенные закономерности в Писании уже. Вот, и когда несколько тысяч человек уверовало, вот, когда количественное расширение было церкви, мы видим, что они собирались в храме и по домам. То есть, в принципе, мы это видим практику в Первоапостольской церкви. Так вот, у нас, говорю, первое время немного было молодежи, вот, и она не сильно росла. Вот. А потом, когда было, ну, небольшое как бы, там, переустройство молодежного служения, то молодежь стала расти. Вот. И нам, ну, пока нас было до 30 человек, нам было очень комфортно вместе собираться. У нас молодежные так проходили, мы в круг садились, там, изучали Писание, темы слушали, всякое такое. Вот, а потом, когда уже стало нас больше 30, мы увидели, что определенное какое-то расслоение начинается. То есть нет такой прочности, нет такой дружности. И вот, собственно, этим было вызвано то, что ну, подумали о том, что нужны малые группы.
В общем, была ситуация такая. Год назад я тебе позвонил и начал расспрашивать. Вот примерно такой же у нас был диалог. Я у тебя спрашивал о том, как у вас малые группы проходят и так далее. Почему вообще я это начал? Потому что вот точно так же, как и у нас был резкий скачок роста количества молодежи. И у нас сейчас уже 60. И мы поняли, что вот уже того тесного общения на общих молодежных его не получается достичь. И люди расслаиваются. Хотелось это сделать, этот процесс каким-то управляемым, чтобы не организовывались какие-то такие, ну, группки, которые отделятся от общей массы и перестанут участвовать в общем служении. Поэтому я слышал о том, что вы делали с малыми группами, и поэтому мы хотели перенять этот опыт. И у нас этот опыт появился сейчас. У нас год уже, как проходят малые группы.
Собственно, это и вызвало у меня вот желание, чтобы мы с тобой записали видео для тех, кто еще в своих, ну, молодежных группах хотел бы открыть малые группы, но не знает, как это делать. Одна из причин создания малой группы – это вот расслоенность, количество слишком много молодежи и получается расслаивается. А какие цели вообще малой группы еще? То есть что это такое малая группа? Это когда вы отдельно собираетесь от молодежных или это как-то совмещается со служением общим?
Ну, интересно, что вот этот формат домашних групп, ну, мы называли сначала малой группой, потом как-то более благозвучно получается домашняя группа. Ну, как-то по-домашнему сразу уютно. Вот, в храме и по домам же собирались. Вот, и мы тоже по домам собираемся. Дело в том, что чем выгоден этот формат домашней группы, что он решает сразу многие проблемы, очень многие. То есть это не только проблема расслоенности. Я говорю, из-за этого мы начали их делать, да. Ну а в итоге с ходом жизни домашние группы стали решать еще ряд других проблем, которые просто сверху как пирог наслаиваются, и они через этот формат на самом деле решаются. То есть это очень интересно, что такое как бы, да, это дело трудозатратное на самом деле, строить домашние группы, но это очень окупаемые усилия. То есть ты получаешь от них очень много на самом деле. Я сейчас расскажу, какие проблемы решают эти домашние группы. Когда мы говорим про проблему расслоенности, откуда она появляется? Она появляется от того, что я говорю, в принципе, есть определенные социологические закономерности, которые Бог вложил в как бы мир нашей коммуникации, да? И если говорить более-менее таким духовным языком, что получается? Когда большая группа молодежи, ну, говорю, по нашему опыту больше 30 человек, тогда появляются действительно группки, они появляются автоматически. То есть, если вы не создаете группы, группы создадутся сами. Но какие группы создаются автоматически? Они создаются автоматически группы по эмоциональному признаку. Люди друг с другом начинают группироваться по симпатиям. Вот, это бывают возрастные симпатии, это могут быть какие-то там деловые симпатии и так далее. То есть их объединяет в эти группки какие-то эмоциональные связи. Вот, можно так сказать библейским языком, душевные связи. Это неплохо, оно автоматически будет. Вот, просто дело в том, что если будет только это, то это будет служить разрушению. В таких группках начинают доминировать иногда плотские люди. Если, в принципе, ну, плотские люди, они всегда есть. И тогда, когда они находят подпитку в какой-то групповом общении, то такая группка, она может стать какой-то проблемой для общей молодежи, для общего состава молодежи. В этом проблема основная. То есть, что группки, если вы их не делаете, они все равно будут, только они будут вам невыгодны. Вот, а задача домашних групп организованных – это создавать группы, да, самостоятельно, но создавать их, чтобы там люди объединялись на духовной основе. То есть в чем разница, когда мы группируемся на эмоциональной основе или на духовной основе? Основой домашних групп должно служить две ноги, две опоры такие. Это общая молитва и общее изучение слова. И мы так говорим, что группа не прошла, если там не было изучения слова, если там каждый не помолился. Вот если вы изучили слово, но не помолились, видимо, вам придется на этой неделе еще раз собираться. Если вы помолились, но не изучали слово, вам тоже придется еще раз собираться. Вот. А дело в том, что просто здесь есть определенные закономерности библейские, которые вложены, да, что мы видим как бы вот во второй главе Деяний апостолов о том, на чем строилось общение церкви. Написано, что они пребывали, во-первых, да, в учении апостолов, во-вторых, в общении, в-третьих, в преломлении хлеба, и в-четвертых, в молитвах. Вот внутри домашней группы мы не можем преломление хлеба делать, да, вот, но мы можем пребывать, вот остальные три мы можем делать, это учение, общение и молитвы. Вот эти три из четырех мы там можем делать. Вот, и, собственно, именно если эти цели домашняя группа покрывает, то интересно, что вот эти группы, которые параллельно существуют эмоциональные, то есть люди просто дружат друг с другом, и это совершенно нормально, пусть они дружат, они немножко нивелируются, амортизируются тем, что ты создаешь группы, которые существуют на духовной основе. Рано или поздно эти духовные связи, они начинают превалировать над вот эмоциональными связями. Эмоциональные связи остаются, но духовные связи, они не дают вот как раз-таки распространяться каким-то вот таким плотским влиянием, доминированию плотских людей в своих группах и так далее. Потому что это становится основной средой общения молодежи, вот, домашние группы. В этом философия основная. А какие задачи еще покрывает домашняя группа? Вот, какие она стала покрывать задачи? Где-то года полтора-два мы собирались по домашним группам и говорили о том, что новеньких людей туда нужно приводить, ну, по согласованию куратором домашней группы. Вот, потому что мы хотели, чтобы как раз зародился вот такой как бы естественный климат в каждой группке. Вот. А сейчас уже наша каждая группка, там, они достаточно устойчивыми стали такими ячейками, и они стали в силах и духовные связи у них достаточно прочные стали, чтобы принимать новеньких. Вот это и верующие из других церквей новенькие в гости ходят, и, что самое приятное, это абсолютно неверующие люди. То есть эти группки стали средой благовестия и адаптации совершенно неверующих людей. Вот это очень мощный смысл. Вот, то есть еще раз, первое – это создание здорового духовного климата. То есть я уже говорил, чтобы, потому что эмоциональная, да, основа общения – это группировки, которые естественным путем рождаются в сообществе. Вот, а домашние группы, они решают проблему духовных связей, чтобы была духовная глубокая связь друг с другом. Это первое. Задача группы. Вторая задача группы вот, – благовестие, вот, которое со временем формируется. Если группки сами по себе еще жиденькие, неустойчивые, если там лидер не очень сильный, то это как бы будет, наверное, благовестием не стоит еще пока в них заниматься. Вот. А потом, если они развиваются, то это очень хорошая вторая задача. Третья задача – это рост новых руководителей. Вот те ребята, которые у нас начали заниматься этим, там, мы, кажется, 4 года назад начали группу делать. Вот, то, какие они сейчас, те ребята, которые берут ответственность за себя, это вообще небо и земля, просто небо и земля. То есть из этих руководителей домашней группы формируется такой костяк братской команды, сильный, которая может решать и другие проблемы. По сути, они разделяют молодежное руководство, да, то есть они, ну, как бы берут на себя такую нагрузку. Вот, потому что эти ребята, они, ну, как бы участвуют в разборах, ведут разборы, они замечают, контактируют с каждым членом своей группы. Они первые, кто замечают и сигнализирует, когда проблемы какие-то с какими-то участниками. Вот. Это они первые, кто замечает, что не пришел человек раз, два, три и так далее. Вот. Это люди, которые оказывают первый контакт тем, кто только вливается в церковь и начал ходить на эти домашние группы. Вот. Это такая большая попечительская работа. И мы ребятам так говорим о том, что есть два вот подхода к служению. Первый подход – это о том, что я должен дорасти, потом брать ответственность. Но мы видим, что в каких-то ситуациях это так и работает, да. Но в других ситуациях, особенно для парней, для мужиков, работает по-другому. Ты бери ответственность и будешь расти. И пока ты не возьмешь ответственность, ты расти не будешь. Если ты будешь сидеть годами ждать, пока я вырасту, чтобы взять ответственность, так и не вырастешь. И вот когда ребята берут ответственность, вовлекаются вот в попечение, вот как бы в руководство группы, они очень, очень сильно сами растут. Вот, потому что, ну, такой закон библейский ты получаешь только тогда, когда начинаешь отдавать. Вот, вот это третья задача, которую решает группа, это рост новых руководителей, новых братьев. Вот, ну, а четвертая задача, вот это я уже немножко про нее сказал, на том, что она помогает в гораздо более пристальное такое иметь попечение и внимание, распределенное по всей молодежи, потому что, как правило, молодежные руководители, особенно у которых большая молодежь, и служители таких больших церквей, там, где не хватает попечения, они работают как пожарники. То есть, когда уже пожар, когда уже поздно, когда уже духовное состояние человека на грани отлучения, тогда они только начинают с ним заниматься. Вот. А домашние группы, они помогают делать очень много профилактической работы. То есть, я говорю, руководитель домашней группы и сама домашняя группа, это они первые замечают, если какие-то у человека проблемы, да, что он... И мы, интересно, за последние 3 года, да, у нас были и отлучения, и замечания в церкви именно по отношению к молодежи. Но первый, кто об этом сигнализировал, это даже не служители, это ребята, руководители домашней группы. И начинали проявлять внимание, заботу, и у кого-то это заканчивалось, ну, каким-то выравниванием, а у кого-то заканчивалось тем, что действительно отлучение, выявлялся какой-то грех и так далее. Вот, то есть это такая более глубокая профилактическая, с одной стороны, а с другой стороны и вот попечительская работа, распределенная по всей молодежи. Вот, вот такие 4 задачи основных решает домашняя группа. И это не все, вот, есть еще ряд других задач. Вот, например, задача такая посещаемости. Вот в Москве, из-за того, что у нас как бы город большой достаточно, вот некоторым людям 1,5 часа в один конец только ехать до собрания. Вот, и у нас, ну, есть проблема с посещаемостью общих собраний, вот. А домашние группы, они распределенные, они поместные, то есть они по разным районам Москвы. У нас их 8 было, сначала 7, потом стало 8 групп, вот. И, ну, домашнюю группу человек посещает или та, которая близко к его дому, или та, которая близко к его работе и учебе. То есть, ну, там, если группа собирается в будние дни вечером, там, например, часов 7-8, то вот он выбирает ту группу, до которой доехать ему там примерно 30 минут. И скорее на домашнюю группу он попадет, чем на общее молодежное в субботу. Ну вот, потому что в субботу у нас работают люди, учатся, а молодежные в 5 вечера. У некоторых пары заканчиваются только в 5. И мы как бы понимаем, что как бы 100% посещаемости очень сложно организовать. И мы, если так чисто статистически взять вот слой, вот посмотреть за неделю, неделя прошла, было у нас общее молодежное, и были у нас там 8 групп прошло недели. если суммировать всех тех, кто посетил домашние группы, это большее количество, чем те, кто пришли на молодежные. На молодежные у нас немало ходит. У нас где-то посещаемость молодежных – это 70-80% от всего состава молодежного. Это большой процент. А на домашние группы приходит еще больше. То есть, это, видите, еще дополнительные задачи, которые решает домашняя группа, это задача посещаемости. Если вы хотите ограничиться в своем служении руководством молодежи, да, там только общими собраниями, то сразу настраивайте, что у вас не будет 100%, вот, и нужно создавать какие-то еще форматы собраний, куда люди все-таки будут доходить и не создавать лишних барьеров, потому что, ну, расстояние в Москве – это барьер для собраний, это барьер реальный. Вот, а домашние группы, они близкие к дому, они по квартирам, они как бы в этом, эту проблему решают и этот барьер снимают.
Марк, хорошо, я так понял, что у вас проходит общая молодежная каждую неделю в субботу, правильно?
У нас каждую неделю проходит какое-то общее молодежное мероприятие, но это не всегда молодежное. У нас чередуется общее молодежное и общая спевка молодежная. Получается, именно конкретно молодежных два в месяц. То есть, если четыре субботы в месяц, то молодежная спевка, вот так.
И параллельно этому в другие дни, не в субботу, проходят еще малые группы дополнительно.
Да, да, малые группы – это еженедельный формат. И для нас это было принципиально, делая малые группы, не терять общих собраний, общих мероприятий. То есть это должно идти параллельно. Вот, потому что, и в принципе, вот чего боятся больше всего и руководители молодежи, и пресвитеры церкви, когда им предлагаешь в церкви сделать домашние группы, это о том, что это что, мы будем своими руками делить церковь? Нет, ни в коем случае. Вот. Но это не происходит. Я говорю, деление церкви, оно происходит тогда, когда, я говорю, группировочки на эмоциональной основе собираются. Они будут, даже если вы групп делать не будете, эти группировочки все равно будут. Вот. А тогда, когда вы делаете домашние группы на духовной основе, и вы реально работаете над духовным качеством этих групп, это только усилит и сплотит вашу церковь и вашу молодежь. Вот. И для нас было принципиально, чтобы эти, конечно, группы, они шли параллельно общим собраниям, а не вместо них. Вот поэтому у нас общие собрания сохраняются, и домашние группы идут параллельно.
Практический вопрос. Вот представь, я руководитель молодежи. У меня в молодежи 50 человек. Есть ли смысл мне делать малые группы? Это первое. А если есть этот смысл, то как мне начать? С чего начать? С чего начать формирование этих групп? Как разделить людей по группам? Как найти руководителей этих групп, лидеров? Как вообще эти группы должны проходить, если я никогда этого не делаю?
Здесь, конечно, все индивидуально для каждой церкви. И то, что я сейчас скажу, как у нас получилось, это может кому-то что-то подсказать, но это точности невозможно копировать и вставить где-то еще, потому что мы, например, прежде чем организовать домашнюю группу, пригласили из двух разных церквей братьев, у которых уже идут эти домашние группы, и спросили, как у них, все подробно прямо расспросили, как у них, все подробно. И в итоге и не то, и не это, а мы что-то свое сделали, взяв какие-то элементы для себя. Потому что, знаете, каждая церковь – это как отдельная семья, и в ней есть свои традиции, свои болячки. И как бы что-то приживется, а что-то нет, и тут как пастырь ты должен сам решать. Вот, как, в зависимости от качества и состояния вот вашего братского взаимодействия, да, от качества вот вообще ваших молодежных, в зависимости от удаленности, распределенности ваш, там, вас там по городу, вот, ну, много таких переменных есть в этом уравнении, вот, и как правильно его решить, вы сами подумайте, вот, но я расскажу просто, как у нас получилось. Да, я говорю, мы проконсультировались и посмотрели опыт других церквей, вот, для себя составили список тех задач, которые мы хотим решить этими домашними группами, и поступили так. Мы просто сначала взяли и спросили добровольно, кто хочет из, ну, вот, молодежного состава посещать домашние группы и войти в служение домашних групп, которые мы хотим делать таким приоритетом. Вот. Ну и почти все выразили желание. Интересно, что те люди, которые не выразили желание, будучи членами церкви, посещать домашние группы, интересно, что почти у всех у них через какое-то время были духовные проблемы определенные. У некоторых до сих пор. Вот. Я говорю, это были замечания, отлучения определенные. Вот. Это очень интересная закономерность. Тогда, когда человек еще нету видимого какого-то греха, да, но он уже отстраняется от общения глубокого, именно духовного, а не эмоционального общения с церковью и с молодежью. Интересно, что это такое, знаете, как вот любой моряк, он знает, если барашки на воде появляются, это значит близко буря. Вот это те самые барашки, которые показывают, что если, как Иоанн пишет, не ходим, если ходим по свете, то имеем общение друг с другом. А если общение не тянет такое, это уже для руководителя молодежи очень мощный сигнал. Те, кто не изъявляет желание участвовать в домашних группах, это люди как бы в такой как бы немножко такой красной или оранжевой зоне, которые нужно особое попечение, особо вникнуть, вот. Потому что мы это прямо вот четко прошли, очень четко прошли, вот. Ну, и говорю, слава богу, что большинство, там, порядка там 90% молодежи, они изъявили желание участвовать в этих домашних группах. Мы составили список адресов и места жительства, прямо на карте конкретно, вот, поставили точки, посмотрели примерно, где основные скопления молодежи, потому что у нас в Москву приезжают многие, учатся, работают и снимают жилье, поэтому картина как бы постоянно меняется, не так много собственников жилья, вот, и после этого мы вот хотели как раз-таки, чтобы домашняя группа составляла примерно от 5 до 12 человек, вот от 5 до 12, вот, если видно, что там в каком-то районе скопление больше, чем 12 человек молодежи, желающих участвовать в этом служении, там надо делать две группы, вот, и получилось так, что у нас на юге Москвы получилось две группы, в районе Царицына, где у нас дом молитвы, у нас много членов церкви, уже там три группы получилось, одна в центре, это уже получается 6 групп, и одна на северо-востоке Москвы, вот 7 групп получилось, вот, потом получилась еще одна 8-я группа, вот. Ну, так вот, посмотрели просто еще, то есть, это, говорю, по привязке такой территориальной чисто. И разделили примерно равномерно людей, вот. А у нас, конечно же, была проблема, вот, думали, а что вот с руководителями? Это же надо руководителей как-то где-то искать и все прочее. И по факту решили, просто надо назначать ответственными просто тех братьев, которые есть. Не нужно здесь каких-то ангелов ждать и каких-то прям качества выдвигать. И сначала, потому что когда служение групп будет устраиваться, давать такую, как сказать, не нагружать эти группы большими всеми-всеми смыслами. Сказать, что эта группа у нас и для общения, и для благовестия, и для роста руководителя. Не-не-не, мы сказали, вот, эти группы просто для того, чтобы вместе собираться молиться и читать Библию. Ты, брат, можешь читать Библию? Могу читать Библию. Ты умеешь молиться? Умею молиться. Все, ты будешь ответственным за эту группу. Вот, от тебя требуется и какой-то минимальный какой-то список задач. То есть этот список задач потом со временем все расширялся и расширялся, но если бы сразу такой список дать, как сейчас, конечно же, вряд ли кто-то из ребят бы согласился этим заниматься. Вот, твоя задача просто каждую неделю внутри чат свой сделать, группу какую-то, и опрашивать, когда могут люди в будни собраться. Вот, и выявлять тот день, когда могут большинство, и просто организовать вот это собрание. Там просто это самое, дать время сначала людям пообщаться за чашкой чая, потом открыть писание, прочитать какой-то отрывок. Вот. Ну, мы конкретно все вместе договорились, что мы будем идти по Евангелию от Иоанна. Вот. Ты читаешь отрывок, и так, чтобы вы разделите отрывки так, чтобы одну главу за месяц проходить. То есть 4 собрания в месяц, получается глава где-то на 4 отрывка делится. Небольшой отрывок прочитали. Каждый по нему порассуждали, чтобы ты заранее приготовь мысли, вопросы. Вот. И все, и в конце просто скажи, чтобы каждый выразил по порядку нужду на будущую неделю и какую-то благодарность Богу за прошедшую неделю. Вот и вся задача. Когда каждый помолился, скажи аминь и разойдись. Все. То есть какая-то, ну, небольшая нагрузка совершенно. Вот. А потом уже, когда это завелись часики, то есть более-менее ребята начали справляться с тем, чтобы хотя бы каждую неделю, ну, там, собирать людей, вот, читать отрывок, опрашивать какие-то нужды благодарности и молиться, но тогда уже какие-то дополнительные задачи можно было ставить, то есть чтобы попечение какое-то проявлять, позвонить там членам группы, быть с ними на связи, собрать их куда-нибудь еще там на велосипедах иногда покататься там или еще что-то, кого-то новенького в гости пригласить и так далее. Но вот сначала минимальная такая задача – собрать, почитать Писание и помолиться. Все. Вот. Ну, слава Богу, то есть, как бы, кто был верен в малом, в итоге он, Господь дает больше. Вот с чего мы начали.
Так, а вот какие критерии вообще были вашего выбора лидера группы, руководителя группы? То есть, это просто член церкви или проповедник должен быть? То есть, как выбрать, если... Я слышу от многих руководителей молодежи, он говорит, у меня в молодежи нет толковых братьев. Вот все братья куда-то там на работу смотрят, у меня вот я один, мой помощник, и все, больше никого нет.
Мы выбирали из всех, кто есть. У нас был выбор тоже не слишком широкий. Вот. И у нас не было каких-то дополнительных критериев, кроме того, что это должен быть брат, член церкви, да, раз. Во-вторых, это, ну, должен быть там, наверное, у него по времени должна быть какая-то такая, ну, то есть не женатый, скорее всего, да, там нагрузка какая-то такая, чтобы он мог, ну, у нас, потому что есть некоторые молодожены в молодежи, ну, вот, он должен быть, по времени у него должна быть возможность этим заниматься, вот, и, в принципе, все, вот, остальное мы подумали, что, как бы, нужно начинать, вот, а там уже, как бы, кто, ну, не сильно справляется с этим, наверное, отвалится сам по себе, и Бог покажет, как это надо делать. То есть, когда есть убежденность, что это дело богоугодное, надо начинать делать хоть что-нибудь, Вот. А потом уже, ну, Бог покажет и даст. Вот. Некоторые братья, которых, например, у меня лично были, ну, какие-то представления о больших перспективах, что они больше смогут, они потом, ну, какие-то проблемы обнаружились, так что они не руководители сегодня. Вот. А некоторые братья, которых у меня были представления о том, что, ну наверное, не, ну, может быть, у него как раз и будут проблемы возникнуть какие-то, они так выросли и так как бы шагнули вперед, что, ну, слава Богу. То есть в этом смысле мы в людях можем ошибаться. И вот интересно, что просто надо давать шанс, просто надо хоть что-то начинать делать, а внутри дела уже будет видно, и Господь покажет, кто реально должен заниматься этой работой, а кто нет. Вот. Эта работа не управляем не мы, это Господь делает. Мы просто верим, что это богоугодное дело, и Он сам этим как бы руководит.
А как быть с такой ситуацией, если, ну, ты понимаешь, что иногда люди просто дружат, но живут в разных районах, и они хотят ходить на малую группу вместе. Вот у нас такая ситуация была. Или они не хотят ходить именно к этому руководителю, а хотят к другому. Что с этими людьми делать? Это все на добровольной основе. Вот ты так красиво рассказал, что у вас Москва поделена на зоны, все, здесь скопление, они все ходят. Ну, неужели не бывало таких ситуаций, когда вот я хочу к другу ходить, а не сюда? Я не воспринимаю этого руководителя. Ну, вот как с этим быть?
Ну, вот такие задачи, они решаются индивидуально. Конечно, таких, ну, такого массы было, вот, и есть до сих пор, да, то есть, как бы, кто-то хочет посещать эту группу, тут, вот, хотя ему, как бы, дальше туда ехать, да, чисто так вот, но он подстраивает все так, чтобы туда ездить. Вот, но такие задачи решает индивидуально уже руководитель молодежи. Но когда здесь надо быть очень внимательным в таких вот транзитах, да, вот из группы в группу, очень внимательными к мотивации, вот. То есть, если там есть какая-то конфликтность, вот, или есть там есть какая-то такая плоская какая-то ситуация, вот, то есть он там просто вот тех, кто недолюбливает, ему там те не нравятся, и он с ними не может выстроить отношения, или там с руководителем у него какие-то натяжки, и он это как бы покрывает. И здесь, конечно, нужно разговаривать с руководителем группы, что он об этом тоже думает, что там, может быть, случилось. И внимательно вникнуть в эту ситуацию, чтобы такой гнойник как бы не оставлять не вскрытым. Вот. Вот в этих ситуациях надо быть внимательным.
Марк, знаешь, вот когда мы с тобой тогда поговорили, это было перед зимой, наверное, ноябрь, либо начало декабря, мы же открыли эти малые группы. Это было очень интересно, как мы это сделали. В общем, мы не знали, как выбрать лидеров. То есть из руководителей действительно было сложно. Мы, наверное, сделали шаг веры. Никого не призываю так делать, но способ интересный. Мы назначили время, мы говорим: братья, в следующий четверг в таком-то кафе мы ждем тех, кто хочет взять на себя ответственность, кто хочет быть руководителем группы. Мы объяснили, что такое малая группа, чего мы ожидаем, что мы ждем того, что там будет разбор и молитва. В общем, кто придет, тот и будет руководителем. Придет 5 человек, будет 5 групп. Придет 3 человека, будет 3 группы. Ну, вот так определили. Нас тогда было еще 40 человек примерно молодежи. И вот мы в четверг приходим с Филиппом в кафе и думаем: ну, кто же придет, кто придет? Сидим, переживаем. Один пришел, второй, третий, четвертый. И ровно 4. Ты представляешь, и молодежь так ровно поделилась на 4 по 10 человек.
Вот как быть в такой ситуации, когда руководители взяли на себя ответственность, год попробовали, поняли, что они не могут. Бывает такое, что вот слабенькая группа, маленькая посещаемость, то ли люди такие собрались, то ли руководитель разборы не может даже проводить. Вот он так о себе говорит. Что делать в этой ситуации? Было ли у вас такое, что были слабенькие группы? Как это решалось?
Да, было такое. В общем, то есть здесь вот действительно нужно иметь мудрость и такое вот просто пасторское сердце для того, чтобы решать эти проблемы вот с Богом и индивидуально. Вот, значит, по поводу, ты сказал, что у вас, получается, каждая группа свое что-то проходит. Вот как раз-таки мы немножко, я не знаю, насколько это успешная на самом деле практика, потому что, ну, у нас по-другому, и мы так тоже принципиально поставили для себя вопрос, что группы должны быть синхронны между собой, вот, что как раз-таки, чтобы это служило, как сказать, ну, чтобы группы между собой синхронизировались, у них должно быть что-то общее, вот, и конкретно, что у них должно быть общее, это разбор, вот. И мы делали так, что раз в месяц мы собираем руководителей групп и разбираем с ними главу наперед, вот, которая на этот месяц должна быть разобрана в группах. И мы вместе ее разбираем среди руководителей, и все, и дальше они разбирают ее в течение месяца с группой своей. Вот, и это является поддержкой, с одной стороны, как для руководителей, потому что, как бы, они, когда с братьями вместе разбирают, они сами учатся тоже это делать. Вот, они на группах себя более уверенно чувствуют. Во-вторых, это группы немножко вносят какое-то единообразие должное, потому что как раз-таки они между собой встречаются, им есть хотя бы что обсудить. О, а мы такую-то мысль проходили, а мы такую-то, а мы на таком-то стихе, а мы на таком-то стихе и так далее. То есть, как бы этот общий материал, он служит как бы сплочению их, так чтобы они не разорвались. Потому что если слабенький руководитель, то эти группы, чтобы не превратились обратно в группировки, о чем мы уходили, да? Вот. И третье, чему это служит примерно одному уровню духовному на этих группах, потому что есть, понятное дело, руководители посильнее, есть послабее, и как бы молодежи, члены молодежи, они могут страдать, то что вот там у них разбор интереснее, вот там у них там что-то, то-то лучше, вот, и они теперь начинают проситься туда или сюда, вот, а такие разборы и совместные с руководителями, и такая синхронизация руководителя, она помогает держать примерно один уровень в группах, вот. Так что вот изначально мы это так заложили, и это вот очень помогало как раз-таки. Особенно тем, ну, говорю, были чуть более опытные ребята, вот, а были вот ребята прям совсем новички. И вот эти общие разборы, они реально помогали как раз этого избегать, и эти страхи у них тоже снимать. Вот, но все равно, и при этом даже, да, были такие руководители, когда вот там, ну, вот я рассказал пример про паренька, там, 18 лет, да, вот у него как раз он такой, слушай, да как я вообще там, там эти тети там сидят, там все прочее, непонятно, как мне разбор проводить. Ну, просто в ручном режиме решаются эти проблемы. Я конкретно ходил месяц к нему на группу и проводил, и говорю, так, ты просто сидишь и смотришь, я говорю, я проведу вот так-то разбор. Я сначала задам такой-то вопрос. Смотри, я вот с этого начну и к этому приведу. У меня будут основные мысли такие-то. Если мы не будем успевать это, я даже не буду это разбирать. Я буду основной упор делать. Ну, как бы немножко предупреждал. Потом он сидел и говорит, ты просто молчи и смотри, как это делается. Вот. Делается разбор и все такое. А потом мы с ним созваниваемся и где-то час делаем обсуждение. Так, ты видел, как это получилось? Видел? У меня не очень получилось там-то. Вот если бы ты проводил, ты бы лучше бы сделал то-то. Ну и так далее. И вот так вот четыре раза это самое, говорю, так, а на четвертый раз ты сам теперь проводишь, я сижу, молчу, вот, и потом тебе говорю что-то. Все, и как бы как она машина, как завелась и все прочее. То есть в таком ручном режиме эти проблемы решаются. Кому-то просто надо показать пример, вот, кому-то просто надо было это самое, тоже с одним пареньком из другой группы, вот, он, значит, только включился, вот, а сам он такой неречистый, вот, но, ну, как бы ему сложно выражать мысли и так далее. И он, значит, если у него, например, там, мы, короче, каждый понедельник рано утром он ко мне приходил, вот, он недалеко просто от меня в моем районе живет, у них группа тоже соседняя от моей, вот, и мы с ним разбирали подробно, индивидуально с ним, то есть у нас был общий разбор, а это он индивидуально ко мне приходил, и мы с ним прямо проговаривали стих за стихом, и он прямо фразы какие-то отдельные записывал, вот, сейчас он уже сам нормально проводит и так далее, но мы с ним так занимались примерно 2 месяца, но в итоге он сам проводил группу, то есть для каждого руководителя ты смотришь его личный страх, его личную проблему, и все-таки помогаешь сделать все, чтобы он не отказался, вот, чтобы он рос, чтобы он брал проблемы, ну, решал эти проблемы и так далее. Ну, вот такой опыт был. Но я говорю, что групп у нас не стало меньше, у нас стало на одну больше, и сейчас еще готовится одна. Вот. Ну, то есть было 7, стало 8, надеюсь, будет 9.
Марк, очень интересные мысли. Вот знаешь, что, наверное, беспокоит многих руководителей? Вот сейчас я, значит, дам возможность собираться молодежи отдельно, поставлю там руководителей, а они весь интерес на себя перетянут, я и авторитет буду терять, и буду терять то, что на общие собрания меньше будут ходить, и вообще молодежь вот разбредется.
За свой авторитет вообще не надо переживать, вообще никогда. Вот, это не то, что за что вообще надо переживать. Вот, про себя нужно единственное, что знать, что я грешник, который нуждается в благодати Христа. Вот и все, что нужно знать и другим про меня, и мне про себя, вот и все. Остальное все как бы Господь или дает, или нет. Сегодня авторитет может быть, завтра не быть, и без твоих стараний совершенно. Вот. Это вообще такая как бы, это переменная, это не постоянно. Вот. Наверное, руководитель молодежи, который сильно об этом переживает, может быть, ему действительно не стоит быть руководителем молодежи, потому что из таких руководителей молодежи могут вырасти такие, знаешь, не служители, а такие чиновники. Вот, как такие администраторы, по-нашему говоря, ну а по-библейски говоря, фарисеи, которые сели на седалище Моисеева, которые очень за свой авторитет переживают. Вот.
Ну, на самом деле, есть такие люди, которые там десятилетиями просто уже вся молодежь стонет, просит, пожалуйста, другого руководителя, он нет.
Может быть, тогда малой группой как раз-таки они помогут немножечко Знаешь, как это, когда нет проточной воды, вот почему море мертвое, да, в него впадает воды много, да, а из него ничего не выпадает, а вот оно и мертвое море. Вот. Может быть, как раз-таки группы могли бы создать такую проточную воду в этом омуте молодежном и родить хороших новых лидеров. Вот. Но я понимаю, если прямо отвечать на твой вопрос, почему, как вот, ну вот руководитель переживает о том, как, значит, взаимодействовать с руководителями домашних групп. Ну, на самом деле, вот этой проблемы не встает тогда, когда руководитель молодежи переключается вот при домашних группах, в серьезное очень начинает инвестировать время в то, чтобы складывать из этих руководителей домашних групп такую братскую команду. То есть, действительно, такую вот... Ну, то есть, когда они собираются не для того, чтобы он, типа, старший, раздает им наставление, что делать, а когда они себя чувствуют его помощниками и соучастниками. Наоборот, чем больше он им ответственности дает, тем больше проблем они реальных будут встречать и больше нуждаться в его помощи, потому что им надо их решать. Они видят, что руководство – это непростое дело на самом деле. Особенно, когда они видят проблемы духовные. Вот, там, есть человек, там, не знаю, у него там начинается какая-то, там, не знаю, хандра там духовная. И тебе надо как-то отреагировать, что-то надо делать. Вот, понятное дело, что в самых там каких-то критичных случаях ты к служителю отправляешь, но первичную помощь-то ты должен человеку оказать. И в таких-то ситуациях они еще больше, наоборот, нуждаются в руководителе. И когда, я думаю, что здесь просто надо посоветовать руководителям, ну, вот, молодежи, наоборот, видеть в этих ребятах огромный потенциал, вот, вкладываться в создание братской команды, поддерживать с ними неформальные связи. Если он с ними встречается только в пиджачке, в галстуке, для того, чтобы раздать ЦУ на месяц и все, наверное, команды не получится. Если он с ними не брезгует, как Христос, как он команду делал, да? Он с ними очень много неформального общения имел. Самые ценные пожелания, самые ценные наставления он сказал им не с кафедры, не в галстуке. Он сказал, то по дороге идут куда-то, да, то там в буре, да, то там в лодке плывут куда-то. Ну, то есть такие вот, ну, он с ними дышал одним воздухом, да, и вот жил одни и те же приключения он с ними вот проходил. И вот такой руководитель молодежи, который вот, ну, с ребятами на их уровень спускается, как бы вот с ними, вот как реально в команде работает, как с братьями. Вот такие ребята, они еще больше в нем будут нуждаться, и только еще больше они будут ему помогать, и его авторитет только вырастет.
100% нужно думать не об авторитете. В общем, давай резюмируем то, о чем мы говорили с тобой. Малая группа – это здорово. Если коротко, вот за 3 минуты изложить путь, вот представь, молодежи там 100 человек у кого-то есть, я слышал, вот пошагово, что, с чего начать, чем закончить, как организовать вот эту работу малых групп практически?
Ну, если вообще в трех словах, то молиться, 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 вот это самое главное, реально. Вот, эта работа, она стоит огромных усилий, но я сказал, что эти усилия очень сильно окупаются. У нас последние 2 года много крещаемых из не ДВРов, вот, людей, которые вот пришли как бы из мира в церковь, и эти люди, вот большинство из них на членском собрании говорят, мне помогли прийти малые группы, то есть их встретили в собрании, дальше пригласили на домашние группы, там они погрузились и в учение Господне, и в общение, и в итоге примкнули к церкви, то есть оно того стоит, но не ждите результатов сразу, то есть организовали домашние группы через полгода, ой, где новые руководители, где вообще плоды и так далее, не-не, если вы не готовы минимум 3 года продолжать эту работу, минимум 3 года, то не беритесь даже сейчас это не ваше служение, это вам не надо. Если вы не готовы где-то примерно в 2 раза больше из-за этого посвящать время молодежи, тоже не беритесь за это дело. То, что вам придется как минимум еще больше коммуницировать с этими братьями, руководителями молодежи, а во-вторых, вручную самому решать некоторые проблемы, которые спонтанно то там возникают. Там бабах, смотришь, уже там один из руководителей там раз в месяц только собрался. В чем проблема, ребят? Так, берешь, объединяешь эти 2 группы на 2 месяца ближайшие, вы будете вместе собираться, чтобы друг друга поддержать. На какую-то группу я сам лично буду ходить, вести разборы и так далее. То есть, если вы в это не готовы впрягаться, то, ну, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, не удивляйтесь. Вот. Если вы готовы жирно, щедро сеять свое время, усилия, заботы, молитв, любви в это дело, то уж точно это вырастет, и вы не пожалеете об этом. Если так конкретно организационно, распределите по, ну, начните с территориальной привязки, посмотрите, где кто живет, вот, распределите составы такие, там, от 4 до 12 максимум человек, вот, по домам, по группам и так далее. Дайте братьям, просто начните с чего, не ищите каких-то особо одаренных братьев для этого, берите тех братьев, которые есть, которые вам Бог дал. и из них делайте реальных лидеров. Вот, потихонечку, медленно и так далее, в молитвенном таком контакте с ними. Вот, подходите к этому серьезно, вот, то есть это не легкая работа. Вот, делайте акцент на духовные практики на этих группах, при том, что там должно быть неформальное общение, дружеское, чтобы эта группа как бы, ну, тоже эмоционально была притягательной. То основной фокус там должен быть на разборе писания и на молитвах. В итоге, когда вот мы делали тоже недавно опрос там одной группы, из которой больше всего неверующих пришло. Интересно, этот брат спрашивает этих членов своей группы, к нему реально много неверующих ходит. Он говорит, а что вам больше всего нравится на группе? Вот он думал, что они ответят, скорее всего, общение. Просто там что-то можно про свои нужды, благодарности рассказать и так далее. Они говорят, разбор слова. Нам впервые Библия стала понятной и интересно ее читать. Вот делайте акцент на духовной практике, разбор слова и молитва, чтобы каждый помолился. Мы недооцениваем благословение, которое через это приходит. Вот это чисто библейские практики. Вот, а остальное все оно приложится. Вот, а потом как бы и сразу закладывайте, чтобы эта работа, она была синхронная. То есть, чтобы группки эти не расходились в разные стороны, чтобы у них был примерно один духовный уровень, чтобы у них была синхронная работа. Вот идете по главам, например, да, или там по посланиям и так далее. Можете взять не обязательно библейский текстовый разбор. Может быть, вы возьмете там, не знаю, там этот какой-нибудь материал типа там Билла Готтарда или еще что-нибудь такое. Вот вы принципы проходите какие-то и там месяц разбираете их или еще что-то такое. Вот, но чтобы она была синхронной, материал был один и тот же, это очень помогает. Вот, и акцентируйте вы тоже свои усилия на братской команде серьезной, они друг другу уже будут помогать разбираться с этим. Вот, и начинайте от простого к сложному, не от сложного к простому, а наоборот, начинайте с самого простого, что можете делать сегодня, делайте. А дальше наращивайте смыслы разные, которые сверху можно делать. Сначала смысл общения, да, и поклонения Богу. Потом смысл еще добавляется, взращивание лидеров, вот реально серьезно. Потом еще сверху один смысл, благовестие, да, потом сверху еще один смысл, попечение духовное. И потихонечку наращивайте эту работу, и все будет хорошо.
Все, Марк, отлично. Я думаю, весьма исчерпывающе. Если у кого-то еще остались вопросы, ссылки на Марка есть в описании, можно будет задать ему вопросы лично, да? Я так за тебя заранее сказал уже. Марк, здорово, спасибо тебе огромное. Ты тогда очень сильно помог. Сейчас, я уверен, очень многим поможешь. Дай Бог, чтобы этот материал он принес пользу. Слава Богу за то, что у вас что-то получилось.
Да, все хорошее, слава Богу. Я говорю, у нас всегда, то есть на любой момент работы с группами, вы спросите, спросили бы у вас есть проблема с донашем группой? Всегда есть. Но если вы на любой момент спросите, у вас есть благословение? Благословений всегда больше от этих групп. Так что и вам желаю поддержки. Слава Богу за все хорошее, остальное все исправим.
Все, отлично.
О, юность светлая, мечта заветная, я посвятил тебя Христу. С друзьями верными тружусь усердно я, и в край заоблачный иду. О, юность чистая, душа лучистая, ты ненавидишь грех и зло. Улыбки радости нет в сердце праздности, от Божьих милостей светло. О, юность нежная, полна надеждами и верой пламенной живой. В борьбе с небесами всяким рельем спеши на беспощадный бой. О, юность чистая, душа лучистая, ты ненавидишь грех и зло. Улыбки радости нет в сердце праздности, от Божьих милостей светло. Господи, смиренной поступью, Голгофича, чаще приходи, Христу послушному, и хоть не легок путь, но несомненно он один. О, юность чистая, душа лучистая, ты ненавидишь грех и зло. Улыбки радости нет в сердце праздности, от Божьей милости светло. О, юность чистая, душа лучистая, ты ненавидишь грех и зло. Улыбки радости нет в сердце праздности, от Божьей милости светло.